Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны Вечной Книги, как всегда, вместе с нами доктор Михаил Вайтман.
Добрый день.
Здрасте. Глава Вайтханан. Я молил. Угу. Действительно.
И взмолился.
И взмолился. Действительно, взмолился Муше. Получил ответ, что он остается здесь. И сейчас он взмолился, чтобы народ вошел как следует в Эрец Исраэль.
Да, не за себя. Хотя и за себя тоже он просил. Да. Но понял, что это бесполезно. Потому что его миссия заканчивается именно на входе в землю Израиля.
Да, и вот я вот смотрю, как он с ними разговаривает, когда вы войдете, что вы должны делать. Он, знаете, как отец такой, который не оставляет до конца своих детей. Он говорит, что они должны делать. Просто все очень покапельно, знаете, так. Ну, вот и он, и говорится, мы продолжаем, вот говорится, вот учение, которое разъяснил Моше сынам Израиля, вот свидетельство, установление и законы. И созвал Моше весь Израиль и сказал им, слушай, Израиль, установление и законы, которые я говорю вам сегодня, а вы изучите их и старайтесь исполнять их. Бог всесильный наш заключил с нами союз у Хорева. Не с отцами нашими заключил Бог союз этот, но с нами, находящимися здесь, сегодня все мы живы.
В каждом поколении.
Вот это вот, да, добавка?
Да. Союз заключается с каждым поколением. Не говоришь, что вот это было с ними тогда-то. Да. Ничего подобного. Это программа творения, которую мы обязаны выполнить до конца существования всех этих в жизни на земле. И мы обязаны принести в этот мир равновесие, знание Творца, подъем человечества на следующую ступень, когда оно раскроет полностью эту высшую силу и станет существовать одновременно в обоих мирах, но, в нашем и в высшем.
Ну, а с нашим поколением заключен договор? Вот с этим, с низким, эгоистичным, таким совсем...
С любым.
С любым.
Да, потому что это просто пронизывает все поколения. Это программа творения, мы от нее никуда не можем уйти, мы на ней.
Ну, дальше говорится, лицом к лицу говорил Бог с вами на горе из огня. Я стоял между Богом и вами в то время, чтобы пересказать вам слова Бога, потому что боялись вы огня и не восходили на гору. А слова его, я Бог всесильный твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства, да не будет у тебя богов других, кроме меня. Вот это как бы, сейчас несколько принципов пойдут, конечно, если можно чуть-чуть комментировать их. Во-первых,
что существует лишь одна единственная высшая сила, которая всем управляет, управляет абсолютным добром в той степени, в которой человек ей подобен, он ощущает это добро и существует в нем, в мере его несоответствия этой высшей силе, ощущает недостатки в доброте, ликуим так называемые, затмение как бы этой доброты относительно себя и должен понимать, что это не свыше так действует Творец на него, потому что Творец абсолютно добр и воздействует на всех абсолютным добром, а этот человек сам себя затеняет от Творца.
Сам себя.
Сам себя заслоняет от Творца, и поэтому он должен исправить себя, чтобы самому себе не ставить вот эти затмения.
То есть он должен прорываться через эту темноту сам человек?
Не прорываться, а ее нейтрализовывать своим внутренним исправлением. То есть исправлять себя с эгоиста на альтруиста.
Я бы хотел еще вот к началу чуть-чуть отнестись. Это мы говорим сейчас о принципе, да не будет у тебя богов других, кроме меня.
Да, то есть все время ставить свойства отдачи и любви выше всего.
Вот это. Теперь тут говорится, что Моше стоял между Богом и вами.
Да.
Это означает, что я ставлю между Творцом и собой, вот я как человек.
Свойство Моше, свойство абсолютной отдачи и любви, которая только может быть у людей.
То есть я только на него смотрю, через него на
вот
меня...
Вот это свойство через него, через как собирательную такую линзу, приходит свыше на нас управление Творца. И в том, в чем мы подобны Творцу, мы смотрим на Моше. Это пример для нас. И поэтому Моше вот так вот их и наставляет на каждое слово, на каждое действие. И те, кто выполняет эти условия, те находятся в полном согласии с Творцом.
Здесь очень интересно. Здесь есть причина, почему вы должны смотреть так через Моше, говорится, потому что боялись вы огня и не восходили на гору.
Они сами не хотели. Да, сам народ, он не имел права, он не имел возможности. Это только вот это свойство, общенародное свойство, которое называется Моше, только оно могло в состоянии, как чистая бина, подняться на гору и быть в союзе, в согласии, в связи с Творцом. И поэтому весь свет, вся Тора, она приходит через вот это состояние, через вот это духовное свойство, которое называется Моше.
Вопрос мой, еще немножко я просто скажу. Моше, через Моше я начинаю смотреть из страха, вот потому что вы боялись огня и не восходили на гору. Вот он говорит, поэтому вы меня поставили между Богом.
Конечно.
То есть страх начальный вообще, начальное понятие?
Нет, это страх того, что они не смогут устоять перед теми условиями, которые им даются.
Дальше, по принципам. Не делай себе изваяния какого-либо образа того, что в небе вверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли.
То есть все, что ты можешь себе представить, это все свойства природы, которые исходят от Творца и проявляются относительно тебя в каком-либо вот в таком вот виде, неживом, растительном, животном и человеческом. Ничего нет в природе того, что имеет какую-то самостоятельную свою ценность. Силу, волю, происхождение – это все лишь управляемо той единой силой Творцом и только относительно тебя. То есть здесь говорится также и о постижении реальности, что эта реальность, она проявляется относительно человека чисто субъективно. И в соответствии с тем, как человек себя исправляет, эта реальность меняется. Меняется. Человек может себя исправить до такого состояния, когда он будет смотреть сквозь наш мир, и видеть совершенно другое, то, что видят обычные люди, силы, которые управляют окружающими нами объектами, для чего они и как, почему они на него так воздействуют. И сквозь них, через всех, он будет видеть одну единую силу, одну единую волю, с которой именно он и должен связаться. И вся его жизнь на земле, и вся его связь с окружающими только для того, чтобы сквозь них быть связанным с той единственной высшей силой.
Вы можете сказать вот сейчас вот практически, какое намерение должно быть у человека, вот, живущего в этом мире, но занимающегося каббалой, занимающегося вот этим вот постижением Торы как следует? Угу. Вот какое, вот, когда он видит какие-то объекты, видит какие-то...
Очень простой принцип. Нет ничего, кроме него. Кроме Творца, кроме той единой силы. Нет ничего, кроме него.
То есть я как бы не обращаю внимания?
Нет, не обращаю внимания. Я обращаю внимание. Я смотрю на каждое видящееся мне или представляющееся мне и даже во мне в себе внутри, не имеющее внешнего какого-то объекта, видения, образа. Я представляю, что все это является наводкой Творца. Что именно это он желает во мне возбудить. Именно это он желает, чтобы я ощутил. И теперь только все зависит от того, как я к этому буду относиться. Вот. Так что для меня все эти объекты, весь этот мир, он очень важен.
Делая такие упражнения, чисто психологически даже, я могу вообще прорваться через все меня путающее?
Я именно таким образом и прорываюсь, когда я все это соотношу к Творцу, к одной единой силе, в таком случае я и прорываюсь к Творцу. Я начинаю именно видеть его из моих усилий, определить его за всем множеством воздействий на меня, за всем множеством объектов, сил, мнений, мыслей, желаний. За всем за этим я должен ощущать его. Я что-то желаю. Почему он желает, чтобы я желал?
Угу.
Я о чем-то думаю. Почему он желает, чтобы я думал так?
Угу.
То есть я вообще никто. Я как механизм, чисто металлическая коробка, в которой возникают какие-то мысли и чувства, сердце и разум. И я начинаю только сам себя как бы инспектировать, почему это во мне возникло, чего желает от меня эта единая сила, единственная, абсолютная, которая управляет мной, почему она желает, чтобы я так ощутил в каждое мгновение свое состояние. И вот, исходя из этого, я нахожусь уже в полном контакте с Творцом, согласно своему маленькому уровню. Но если я и дальше буду постоянно сквозь это таким образом прорываться вперед, нет никого кроме него, то я буду таким образом определять все больше и больше относительно Творца. А что же он желает от меня? И мне будет постепенно более понятный из окружающего нас мира. Что же он замышляет относительно меня? Чего он желает от меня? Какой реакции? И таким образом я себя постепенно буду приближать к нему. И, как сказано в Каббале, нет ничего такого в человеке, в природе, в окружающей, ни в чем, чего бы человек при постоянном своем усилии не мог достичь. То есть я могу достичь состояния, когда я смогу ощущать, видеть, понимать Творца и общаться с ним, как с близким человеком. И только благодаря вот этому намерению, этой наводке, что нет никого, кроме него, за всем, что меня окружает.
Конечно же, тут же приходит новое скрытие и новое...
Но это и есть те
выходы,
эти упражнения, с помощью которых Творец дает мне возможность в конечном итоге начинать видеть его за всеми этими наводками, за всеми этими помехами, как бы.
То есть вся задача сократить временное, да, вот это вот
помеха. Вся задача все время не расставаться с этой мыслью и все время быть настроенным на то, что это от него. Во всех, каких бы то ни было, обстоятельствах.
Понятно. Ну, будем тренироваться. Следующее правило.
Это непросто. Для этого надо быть среди людей, которые тоже так настроены, и чтобы это общее их усилие воздействовало, как бы в воздухе было, и воздействовало друг на друга.
Поле.
Да, если бы мы создали такую большую группу, миллионы людей, которые таким образом настраиваются и желают, то Творец бы просто раскрылся.
Промыли бы мы этот мир, да?
Да, он бы просто вот так... И все бы стало ясно и понятно, и почему все было бы таким сквозным.
Да. Я создал все просто, а они все усложнили, там говорится. Дальше есть так. «Не поклоняйся им и не служи им, этим богам, ибо я Бог всесильный твой, Бог-ревнитель, карающий за вину отцов, детей до третьего и четвертого поколения, тех, кто ненавидит меня, и творящий милость на тысячи поколений, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Здесь несколько вопросов.
До третьего, четвертого колена мы можем говорить об этом, потому что это имеется в виду ступени, четырехступенчатое развитие, поэтому до конца четвертой ступени, там еще продолжается этот парцуф, эта система, вся система, она всегда четырехступенчатая, четырехбуквенная, ютки и вавки, да? И поэтому все, что происходит, происходит только в целом на этой ступени.
То есть карающий за вину отцов, детей,
да, до третьего, четвертого колена, это так, да. Исправление также идет.
А вот скажите, вот здесь используются такие слова «бог-ревнитель». Еще раз, мы уже говорили об этом, вот «ревнитель».
Ревнителем называется Бог, потому что все, что создано им, он желает, чтобы было приписано ему со стороны человека, потому что только в таком случае человек начинает прилипать к Творцу полностью всей своей сутью.
Это необходимо человеку, а не Богу.
Конечно. Об этом вообще не говорится.
Не говорится, исправленчик.
И еще хотя раз. Выражается все, как будто Бог требует для себя, и все.
Что ты смотришь,
да,
в сторону,
куда же ты оставил меня, да. Я тебя сейчас буду наказывать за это.
И еще один маленький вопрос здесь. Это является ненавистью, вот написано, и ненавидит меня этим самым. Это вот является ненавистью.
Если мы забываем о Творце, мы как бы его ненавидим.
Да, вот это слово. Да. Слово ненависть.
Это не трактуется как будто, ну, забыл, ну, там, как это отвлекся. Нет такого.
Или ненавижу.
Или любовь, или ненависть.
Такие, кстати, еврейский характер он такой, знаете, такой, знаете, или, там, я не знаю, весь в прогрессе, или отрицает Бога.
Ну, я тебе скажу, и на русский тоже немножко похож, или бьет в морду, или целует.
Да, тоже. Ну, вообще, это близкие очень нации. И дальше. «Не произноси имени Бога Всесильного твоего попусту, «Ибо не простит Бог того, кто произнес его имя попусту». Трактуется это очень часто, очень просто. Не говори все время «Бог, Бог» и так далее, и так далее. Не пиши, а пиши «Б», «Г», черточка и так далее.
Да нет, это все не важно.
Что это «не произноси имени
Бог»? Имя попусту нельзя произносить, потому что ты не постигаешь. То, что ты не постигаешь, чтобы у тебя не было никаких сомнений в том, что ты не постигаешь, и поэтому не лезь в это. А только лишь понимай и работай на том уровне, который находится внутри твоих свойств, исправленных свойств. На том уровне, на котором ты подобен Творцу, ты можешь все понять, осознать, ощутить, видеть. А на тех уровнях, выше которых, которые выше твоего постижения, то есть выше твоего исправления, не можешь работать с ними, не имеешь права вообще туда залезать. Это почему? Потому что это тебя запутает. Ничего тут нет такого. Ты ничего не можешь нарушить. Ты никуда не залезаешь в такие какие-то тайны природы, где ты можешь что-то с ней делать. Ничего ты с природой делать не можешь. Только можешь себе навредить и больше никому. Себе, человечеству, так как ты делаешь это сейчас на земном уровне. А в духовном уровне ты не можешь вообще подняться ни на какой уровень, прежде чем ты себя не исправишь настолько, что ты точно никаких действий неисправных сделать не можешь. Почему? Потому что одно действие неисправное до тебя было, специально произошло, и называется оно прегрешение Адама. Вот он за тебя все нарушил только что можно, за один раз, и все. С тех пор ты можешь только подниматься и исправлять. Потому что вся система, она пропиталась его разрушением, и она исходит из мира абсолютного, как сказать, равновесия. И, с другой стороны, она сочетает в себе абсолютное неравновесие, которое Адам сделал. И поэтому она состоит сейчас из двух систем, и между ними ты будешь подниматься наверх. Никогда ты не сможешь ничего нарушить, потому что все твои возможные, какие бы ни были, нарушения, желания в мыслях, в действиях, неважно в чем, они все уже в этой системе существуют, и поэтому до тех пор, пока ты полностью не исправляешь свои желания одно за другим с эгоистических на отдачу и любовь, ты не можешь никуда подняться, ничего сделать. Так что волноваться тут не за что. Система абсолютно безопасная.
Знаете, вас же все время только в этом обвиняют, в основном, что вы распространяете кабалу людям, которые и не занимались никогда
религией. А они что не могут сделать?
И миру распространяете кабалу и так
конечно,
далее.
Конечно, да, да заради Бога.
А это,
ничего не могут
сделать. А это для тех, кто сидят в кружку тихо.
Нет, неправильно. Это было когда-то для того, чтобы просто привести к нам эти каббалистические знания. А вообще все эти миллионы лет развития природы и тысячи лет существования кабалы до нашего времени только должны были они донести, чтобы мы сегодня начали исправлять. И мы первое поколение, которое это делает действительно. Ничего подобного нет этого. Какие могут быть, что могут повредить?
Но не забывай. Да,
недоумки, я бы сказал, мягко говоря еще. Только так и можно назвать этих людей, которые вообще, то, что они пишут, они дают объяснение, кто такой я, что такое моя организация. Это вообще такие вещи, ну хоть бы почитали бы немножко.
Ну, хоть бы включили урок.
Ну, да. Это вообще...
Масса всяких...
Да нет, мне дали посмотреть Петю Лукимсона. Хороший парень, был у нас несколько раз, но пишет такую ересь. Берг и Лайтман ученики Рава Ашлага. Ну, я-то ладно, действительно, да. Мне пишут, это не только я, это самые ортодоксальные источники пишут об этом, что я являюсь учеником Рабаша. Но Берг, они вообще знакомы даже не были. Откуда он это взял? Откуда он берет вообще то, что там говорит? Он был на 2-3 занятиях, так просто посидел. Он хороший парень по натуре, он не вредный, и все. Но зачем нести такое?
Жалко, там да, направленность такая, передача такая.
Нет, ну направленность она идет не от него.
Не от него, задан.
Но это как обычно, это есть целая такая система, да. Нет, но я не к этому, я к тому, что надо же быть, все-таки же ты журналист, ты там что-то пишешь, ну, хоть как-то быть осведомленным.
Да, там сплошные ошибки, ну, в общем...
Я не знаю даже. Мне не жалко его.
Я бы с удовольствием с ним встретился, поговорил.
Да не надо с ним разговаривать. Нет, это не сделаешь. Надо просто взять, мне кажется, и поставить эту передачу, то, что он там пишет, это говорит, и рядом с этим дописать факты.
Да,
так чтобы люди не ошибались.
Я уже сделал это, так что
да? Скажу. Надо это сделать. И так делать с каждым интервью.
У нас еще есть время. Дальше идет, ну, конечно, самое известное. «Соблюдай день субботний, чтобы светить его, как повелел тебе Бог, всесильный твой. И дальше 6 дней работай, и делай всю работу свою, а день 7 суббота всесильному твоему, не совершая никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя», и так далее, и так далее.
Да.
День субботний относится не только к евреям, такой прямой
вопрос. Нет, день субботний – это только к евреям.
Только к евреям.
Да. К евреям имеется в виду, день субботний – это относится к тому, кто приближается к исправлению.
Так.
Все вообще законы, они начались с того, что Авраам, его группа, начали проникать в свойства природы, высшей природы, настроить себя на то, чтобы выйти из того кризиса, в котором находился Вавилон, эгоистического кризиса, чтобы поднять себя именно вся кабала, весь иудаизм, не этот местный, так называемый земной, а настоящий, духовный, он построен на том, чтобы внизу существовал эгоизм, так, а мы над ним поднимали себя.
Так.
То есть наша животная часть погружена в эгоизм. Это мы видим.
Да.
Что нам необходимо? Необходимо нам достроить себя выше этого эгоизма и существовать на этом уровне. Так называемым все прегрешения эгоистические наши покроют любовь.
Так.
Поэтому говорится, что доброе свойство, то есть свойство отдачи любви, оно приходит к человеку с 13 лет. Поэтому называется бар-мицва. А до этого он существует только в эгоистическом виде.
В этой плоскости.
Да. Значит, как только Авраам и его, все, кто к нему там пришел из Вавилона, собрались вокруг него, начали приподниматься и образовывать между собой свойства взаимности, любви, соединения, они начали ощущать в этом свойства духовной природы. Не эгоистической природы между собой, а духовной природы. Свойства отдачи, любви, взаимности, слияния, соединения и так далее. И там совершенно другие существуют законы в этом свойстве. Вот эти свойства они пытались описать. Описание этих свойств – это и является темой всех каббалистических книг. И они начали существовать по этим свойствам, потому что они стремились к этому, чтобы именно это, эти свойства, эти законы, эта система взаимосвязи была между ними. И они так начали жить между собой, существовать. То есть то, что они видели на духовном уровне, то они пытались между мужчиной, женщиной, детьми, между товарищами, между поведением человека относительно животных, относительно растительной жизни на земле, самой земли. Они все это, естественно, из того уровня, на котором они существовали, так они и относились ко всему окружающему. И отсюда все эти законы. Законы поведения. Они исходят из закона высшей коммутации людей между собой. Вот, вот это вот и представляет собой основу всех законов. Теперь, когда мы начинаем жить по этим законам, мы начинаем входить в них. Есть законы личные, где я флуктуирую ежесекундно там в разных своих свойствах, которые мне постоянно меняются с другими, а есть законы, в которых мы существуем и течем как бы вместе в нашем обществе. И тут мы видим, что есть состояние, которое мы все вместе проходим, все вместе проходим, все вместе проходим. Притом мы замечаем, сначала одно состояние сменяется другим, третьим, четвертым, пятым, шестым и седьмым. А потом повторяется снова – первое состояние, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. А потом снова.
Так.
И причем эти состояния, они не соотносятся ни к Солнцу, ни к Луне, ни к Земле, ни к чему. Этому в нашей природе нет вообще. Это только между людьми. Чисто духовные состояния. И они таким образом их выполняли. А поскольку они так выполняли, они начали их выполнять и в нашей жизни. Потому что в духовном мире есть те силы, которые управляют Солнцем, Луной, Землей. И поэтому между Солнцем, Землей и Луной существуют определенные взаимоотношения. Это вращаются сутки, это Луна вокруг Земли там, месяц, Земля вокруг Солнца год и так далее. И таким образом у них начало все это входить в одну единую систему. И они начали в нашей Земле, на нашей Земле выполнять. День первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И они так начали выполнять. Это отсюда и получилось 6 дней недели, то есть духовной недели, когда они выполняют все свои свойства. Это хесед, гвура, тиферет, нецахот, есод. А потом шаббат, когда они ничего не делают, потому что они, это свойство, оно подобно полному исправлению.
А вот может так.
И вот так вот они пришли к этому. Причем и в нашем мире, кроме субботы, и кроме этих 6 дней, и новолуние, 7-й год, шмита и так далее. То есть тут уже пошли у них совершенно новые взаимодействия. Они уже начали и на нашей земле, но потому что они существовали на духовном уровне, они и на нашей земле начали таким же образом автоматически выполнять. Если ты видишь разбойника, то он ведет себя, как изнутри он разбойник, так и снаружи. Если ты видишь человека доброго, так он и внутри добрый, и снаружи добрый. Понимаешь, так и они на духовном уровне начали одновременно выполнять автоматически то, что и на животном уровне. Для них эти два мира были одним общим целым. А когда мы выскочили из этого духовного уровня во времена крушения второго храма, то у нас остался только этот земной уровень. Мы сегодня тоже его выполняем, хотя он не имеет никакого отношения ни к чему духовному.
А вот эта последовательность, она правильная, она сохраняется все время. Сначала оказаться на уровне над, грубо говоря, землей, и
да,
потом выполнять. Или можно выполнять и так,
как выполнять, бы... ты как бы играешь, как девочка в куклы.
Но на самом деле уровень вот этот вот сначала подняться, а потом выполнять уже...
Естественно.
Да?
Сначала достичь лишма, как пишет Баля Сулам в предисловии к учению о 10 сферот, и затем уже изучать все остальные.
Все заповеди,
да,
все, и Тору, и так далее, и так далее.
Да. Это... кто поймет, да, кто нет.
Да.
И так проживем пока.
Спасибо. На этой остроте закончим. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами дальше. Еще масса законов, которые надо с вами пройти. Это очень серьезно. До свидания.